Почему прекрасные и точные? — спросил Ньют. — Прекрасные в данном случае значит полезные или аккуратные, — сказала Анафима таким скучным тоном, словно ей уже приходилось это объяснять. Раньше было и такое значение. — Слушай, — начал Ньют, — он уже почти убедил себя в том, что никакого НЛО не было, что это была игра его воображения, а этот тибетец мог быть... Ну, еще немного и придумается. В любом случае, это точно был никакой не тибетец, но он все сильнее и сильнее ощущал, что находится в одной комнате с очень привлекательной женщиной, которой, похоже, нравится, или, по крайней мере, не был противен, что с Ньютом, без всякого сомнения, случалось впервые. Надо признать, здесь, похоже, происходит масса всяких странностей. Но если сильно постараться и искусно направить лодку здравого смысла против бушующего течения очевидных доказательств, можно притвориться, что это все, скажем, метеозонды или Венера над горизонтом, или массовая галлюцинация. Короче говоря, чем бы сейчас ни думал Ньют, только не собственными мозгами. «Слушай, — сказал он, — не может быть, чтобы конец света наступил прямо сейчас? Ну, погляди вокруг. Никакой особенной международной напряженности, ну, то есть не больше обычного. Почему бы не оставить это как есть? На некоторое время и, ну, не знаю, может, сходим на прогулку или, ну, то есть... Ты что, не понимаешь? Здесь что-то есть, что-то влияет на все это место, — воскликнула Анафима. Оно искривило лей-линии, оно защищает Тэфилд от любых перемен, оно... Она снова почувствовала, как от нее ускользает мысль, которую ей никак не удавалось уловить, которую ей было запрещено уловить. Как сон, который забывается при пробуждении. Окна задребезжали, ветка жасмина под ветром принялась настойчиво стучать в стекло. — Но я никак не могу на него настроиться, — сказала Анафима, сжав пальцы. — А я пыталась по-всякому... — Настроиться? — переспросил Ньют. — Я пробовала маятником и теодолитом тоже. Я ведь экстрасенс, но он как будто все время движется. Ньют все еще достаточно владел собственным сознанием, чтобы перевести ее слова на доступный ему язык. Когда тебе говорят «я ведь экстрасенс», по большей части имеется в виду, что у меня чрезмерное, но банальное воображение, или «я крашу ногти в черный цвет», или «мне нравится разговаривать с моим попугайчиком». Однако, когда это говорила Анафима, это звучало так, словно она признавалась в болезни, передавшейся ей по наследству и причиняющей немало неудобств. «Армагеддон все время движется?» — спросил Ньют. «Во многих пророчествах говорится, что сначала должен явиться Антихрист», — сказала Анафима. «Агнеса всегда пишет «он». А я не могу его...» «Или ее», — заметил Ньют. «Что?» «Может, это она?» «В конце концов, на дворе 20 век, век равных возможностей». «Мне кажется, ты недостаточно серьезно все это воспринимаешь», — сухо сказала Анафима. «В любом случае, здесь совсем нет зла. Вот чего я не понимаю. Только любовь. Прошу прощения». Она беспомощно посмотрела на него. «Это очень трудно описать», — сказала она. «Что-то или кто-то любит это место, любит каждую его частичку и с такой силой, что эта любовь защищает и охраняет его. Любит глубоко, мощно, яростно. Как может здесь начаться что-то плохое? Как может в таком месте начаться конец света? В таком городке хочется растить детей. Это рай для ребенка». Она слабо улыбнулась. «Ты бы видел... Местных детей таких не бывает. Они как будто из журнала для мальчишек. Разбитые коленки. Круто, стопроцентно. И...» Она уже была совсем близко. Она уже почти ухватила ту самую важную мысль за хвост. Она... «Что это за место?» — спросил Ньют. «Что?» — вскрикнула Анафима. И мысль, весело помахивая недосягаемым хвостом, снова скрылась из виду. Ньют постучал пальцем по карте. «Здесь написано... Заброшенный аэродром. Вот здесь, смотри, к западу от Тэтфилда». Анафима фыркнула. «Заброшенный? Не верь глазам своим. Во время войны там была база истребителей. А уже 10 лет там располагается американская база ВВС, верхний Тэтфилд. Пока ты не успел ничего сказать, ответ — нет. Я терпеть не могу это, чтоб его заведение. Но полковник, который там командует, в здравом уме, намного более здравом, чем ты, скажем. Господи, да у него жена йогой занимается». «Итак, что же она только что говорила? Дети здесь...» Она почувствовала, как поток мысли уходит в песок без сознания. и вернулась к более личным соображениям, которые как раз, запыхавшись, догнали ее. Ньют, если смотреть непредвзято, был вполне ничего. А что еще лучше, хотя ей предстояло провести с ним остаток жизни, не так уж долго он будет рядом, чтобы успеть надоесть. По радио говорили о джунглях Амазонки, только что выросших. Пошел град. Градины рвали в клочья листву над тропинкой, по которой Адам повел этих в карьер. Бобик трусил рядом, поджав хвост, и скулил. «Так нечестно», — думал он. «Я только-только приноровился к крысам, только почти уже разобрался с этой вонючей овчаркой через дорогу, и вот он собирается покончить с этим, а мне опять бегать с горящими глазами за заблудшими душами. В чем смысл? Они не убегают, и вкуса в них никакого». Мысли Уинследейла, Брайана и Язвы были не столь упорядочены. Они понимали лишь, что пытаться не идти за Адамом столь же бессмысленно, как пробовать взлететь. Попытка противиться той силе, которая вела их за собой, приведет лишь к многочисленным переломам ног, а идти все равно придется. Адам вообще ни о чем не думал. Что-то вскрылось в его сознании и полыхало ярким пламенем. Повинуясь его безмолвному приказу, они уселись на ящик. — Здесь мы все будем в безопасности, — сказал он.
Сказал Уинследейл, — а ты не думаешь, что наши мамы и папы...
— О них не беспокойтесь, — величественно заявил Адам. — Я могу сделать вам новых. И тогда не будет никаких полдесятого, чтоб уже спал. Вам можно будет вообще никогда не ложиться спать, если не хочется. Или прибираться в комнате и все такое. Просто предоставьте это мне, и все будет отлично. Он одарил их безумной ухмылкой. — Сюда едут друзья, — доверительным тоном сказал он. — Они вам понравятся.
— Но...
— начал Уинследейл. — Вы только представьте, как потом будет здорово! — с воодушевлением продолжал Адам. — Америку можно будет заполнить новыми ковбоями и индейцами, и полицейскими, и гангстерами, и мультяшками, и космонавтами, и так далее. Круто, а?
Уинследейл с несчастным видом посмотрел на остальных. У всех появилась одна и та же мысль, которую они не смогли бы внятно выразить даже при обычных обстоятельствах. В общих чертах она сводилась к тому, что когда-то были настоящие ковбои и гангстеры, и это было здорово, и всегда будут как будтошные ковбои и гангстеры, и это тоже здорово, но настоящие как будтошные ковбои и гангстеры живые, а не живых можно сложить обратно в коробку, когда надоедят. Это уже как-то совсем не здорово. Весь смысл гангстеров, ковбоев, пришельцев и пиратов в том, что можно перестать ими быть и пойти домой.
«Но до этого, — мрачно сказал Адам, — мы им еще покажем!»
Посреди торгового центра росло дерево. Оно было не очень большое, и листья у него пожелтели под неверным светом, который с трудом доходил до него сквозь потрясающе модерновую крышу из дымчатого стекла. Удобрений в него вбухивали больше, чем допингов спортсмена-олимпийца, а в ветвях были развешаны динамики. Но это все равно было дерево, и если прикрыть глаза и посмотреть на него поверх искусственного водопада, можно было почти поверить, что ты смотришь на больное дерево сквозь пелену слез. Хайме Эрнес любил обедать под этим деревом. Когда старший смена заставал его за этим занятием, поднимался крик, но Хайме вырос на ферме, и очень неплохой ферме. И он всегда любил деревья, и ему и в голову не приходило, что придется перебраться в город. А что делать? У него была не такая уж плохая работа, и зарабатывал он столько денег, сколько его отцу даже не снилось, а деду вообще не снились деньги. Он даже не знал, что такое деньги, пока ему не исполнилось 15. Однако случается, что тебе нужны деревья. И просто позор, думал Хайме, что его дети растут, думая, что деревья — это только топливо. А его внуки будут думать, что деревья — это старые сказки. И что тут поделаешь? Где раньше были деревья, теперь большие фермы. Где были небольшие фермы — торговые центры. А где были торговые центры — теперь опять-таки торговые центры. Такие дела. Он спрятал тележку за стойку с газетами, огляделся, украдкой присел на скамейку и открыл коробку с обедом. Именно в этот момент он понял, что слышит шелест и видит движение теней на полу. Он снова огляделся. Дерево двигалось.